Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
В отношении Божьего избрания мы можем сказать, что оно происходит согласно самому Богу. Это исключительно Его выбор. О глубина богатства, мудрости и знания Божьего! Как непостижимы Его суды и неисследимы Его пути! Ибо кто узнал разум Господень? Или кто стал Его советником?
На протяжении более чем 70 лет Watchman Nee и Witness Lee раскрывались Слово Божье с точки зрения жизни. Коллектор библейской книги представляет вам жизнеизучение Библии, программу, которая является продолжением служения двух верных служителей Господних. Watchman Nee служил Господу в Китае вплоть до заключения в тюрьму и последующей мученической смерти в 1972 году. Witness Lee, соработник Watchman Nee в Китае, принес это служение в западный мир в 60-х годах 20 века и продолжал служить Господу вплоть до своей смерти в 1997 году. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению послания к римлянам, мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к римлянам.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы снова приветствуем вас на нашем жизнеизучении послания к римлянам с Witness Lee. Сегодня с нами в студии находится Сергей Тюленев. Сергей, спасибо, что вы пришли к нам сегодня.
Я рад присутствовать здесь, на этом замечательном жизнеизучении послания к римлянам.
Сергей, я бы сказал, это замечательное жизнеизучение. И сегодня мы снова возвращаемся к теме, которую мы подняли в нашей прошлой программе «Божье избрание». Для многих из нас это может показаться трудной темой, поскольку Бог избрал некоторых, такое впечатление, что кого-то Он не избрал. Но в Слове говорится, что всякий, кто призовет имя Господа, будет спасен. Сергей, как мы можем примирить эти две истины?
Иногда у нас появляется искушение понять, почему Бог делает то-то и то-то, и почему Он делает это каким-то определенным образом. Это искушение часто приходит нам и в связи с вопросом об избрании Богом нас. В отношении Божьего избрания мы можем сказать, что оно происходит согласно самому Богу. Это исключительно Его выбор. Возможно, лучше всего напомнить всем нашим радиослушателям, кто пытается примирить избрание и предоставление возможности спастись всякому, кто призовет имя Господа, напомнить о том, что написано в конце 11 главы послания к римлянам. Позвольте мне зачитать. «О глубина богатства, мудрости и знания Божьего! Как непостижимы Его суды и неисследимы Его пути! Ибо кто узнал разум Господень? Или кто стал Его советником?» Весь этот раздел заканчивается стихом, «Потому что все из Него, и через Него, и к Нему, Ему слава во веки. Аминь». Проще говоря, нам нужно принимать обе стороны Божьего Слова в отношении Божьего избрания. Снаружи, если хотите, на двери есть приглашение. «Всякий, кто призовет имя Господа, будет спасен». Как только вы входите, как только вы призываете имя Господа, вы оказываетесь внутри, и, обернувшись на той же двери, вы видите надпись «Избран прежде основания мира». Как примирить это? Я скажу только вот что. Если вы уверовали в Христа Иисуса, призвали Его имя и приняли Его, вы избраны.
Я скажу «аминь» на это слово. Благодарю вас, Сергей. Давайте послушаем наш первый отрывок из жизни изучения послания к римлянам Суетной Ассамбли.
In this matter of God's selection, you can see God's economy. God's economy in His selection.
В Божьем избрании можно увидеть Божье домостроительство. Божье домостроительство в Божьем избрании. Это своего рода божественное устроение в Божьем управлении человечеством. И это управление под Божьим всевластием и есть божественное домостроительство. Во-первых, мы видим остаток, оставленный по благодати. Остаток не из рода Адама, а из рода Авраама. Остаток Израиля был оставлен по Божьей благодати. Если бы не было 11 главы, несомненно, можно было бы подумать, что после того, как Бог избрал Израиля, Он изменил свое решение. Он изменил свое решение, потому что из 9 и 10 глав можно сделать вывод, что Бог оставил Израиля. Возможно, кто-то так и думает. Но никогда не забывайте, что мы все были оставлены по благодати. Это никак не связано с тем, что мы делаем. Это вопрос Его благодати. Иначе благодать была бы уже не благодатью. Создается впечатление, что в 10 главе апостол Павел был в каком-то смысле против Израиля. Но в 11 главе он полностью за Израиля. Он говорит, что сейчас также есть остаток, согласно избранию благодати. Бог оставил не только 7 тысяч в древние времена, времена Илии, но и остаток в настоящее время. Божье домостроительство в Божьем избрании связано, во-первых, с остатком, оставленным по благодати, а во-вторых, с народами, язычниками, которые получают спасение благодаря ошибке Израиля. Стих 11. Неужели они споткнулись так, что упали? Конечно же, нет. Они споткнулись о камень преткновения. Павел ясно говорил об этом. А здесь говорится, и так я говорю, неужели они споткнулись так, что упали? В стихе 15 говорится, ибо если их оставление, будьте внимательны, здесь говорится оставление, а не отвержение. Оставить это одно, а отвергнуть совсем другое, потому что до этого Павел спрашивает, неужели Бог отверг свой народ? Здесь же он говорит не об отвержении, а об оставлении. Есть небольшое различие между словами «отвергнуть» и «оставить». «Отвергнуть» значит «отбросить», «оставить» значит «отложить на время». Это означает, что он оставил свой народ на время. Если их оставление – примирение мира, то что будет их принятие обратно, если не жизнь из мертвых?
Сергей, я хотел бы побольше поговорить о Божьем избрании и об оставлении Израиля. Почему Богу было необходимо оставить Израиль, чтобы открыть путь язычникам для входа в свое домостроительство?
В какой-то мере ответ на ваш вопрос содержится уже в самом вопросе. Бог оставил Израиля, чтобы открыть путь язычникам в свое домостроительство. Мы знаем, что при сотворении человека у Бога был замысел, и этот замысел заключался в том, чтобы человек выражал Бога и представлял Бога на земле. Мы знаем, что сотворенный человек, Адам, потерпел в этом неудачу и принял плод от другого источника. Он принял источник сатаны. И когда он вкусил от древа познания, в него вошел сатанинский источник. Позже Бог призвал Авраама, чтобы исполнить таки свой план, исполнить через Авраама и через потомков Авраама. После Авраама были Исаак, Иаков. После Иакова, если вы помните, были 12 сыновей Иакова, которые стали 12 коленами Израиля. В то время Божий замысел был полностью связан с Израилем. Ему нужны были эти люди, этот народ. И этому народу он дал сыновство, этому народу он дал заветы, закон, служение и свое вечное обещание. Но история показывает, что этот народ превратил все это данное Богом в религию. И через религию израильтяне стали непокорны Богу. Бог посылал им пророков и судей, чтобы повернуть их назад к себе. Но они гнали этих пророков и судей, и даже убивали некоторых из них, чтобы защитить свою религию. В конце концов, Бог послал своего единородного Сына, чтобы через Него они приняли благодать. Но они отвергли и Его. И это было их ошибкой. Вот почему они были оставлены. Они споткнулись о камень преткновения, то есть о Христа. Эта ошибка была допущена по всевластию Бога, чтобы Его спасение пришло и к язычникам. Это Божье домостроительство в Его избрании. Он не отверг Израиля, но Он оставил его на какое-то время. В конце концов, по благодати Божьей, остаток Израиля будет возвращен и спасен. Это Божья таинственная, совершенная и всевластная мудрость в осуществлении Его домостроительства.
Не только Израиль споткнулся, когда отверг Христа. Дверь открыта для каждого из нас, но мы должны принять эти отрывки из слова как предупреждение для каждого из нас. В свою очередь, мы тоже не хотим споткнуться, отвергнув Христа, не так ли?
Да, и Павел говорит об этом очень конкретно. У нас появилась возможность, потому что Израиль ошибся. Мы вошли в Божье домостроительство, но нам нужно усвоить этот урок и не повторять эту ошибку. Израиль отклонился в сторону из-за своего неверия в Христа. А поскольку у нас появилась возможность разделить благословение Израиля, то есть то, что Бог обещал Израилю, мы тоже можем быть оставлены, если не будем придерживаться данной нам веры.
Благодарю вас, Сергей. Давайте послушаем наш следующий отрывок из сообщения Witness Lee.
Turn to verse 16, chapter 11. 16 says, "Now, if the dough offered as the first fruit is holy."
Откройте 11 главу, стих 16. В стихе 16 написано: "Если тесто, принесенное как начаток, свято, то и все тесто. Если корень свят, то и ветви." Сегодня у меня есть большое бремя, потому что почти все мы не имеем ясного представления об этих двух вещах. Начаток – это первый кусок теста, взятый из всего теста. Здесь Павел использует первый кусок теста в качестве изображения, по крайней мере, Авраама, но можно даже сказать в качестве изображения Авраама, Исаака и Иакова. Но почему Павел использует две иллюстрации, чтобы показать что-то одно? Это имеет большое значение. Прежде всего, нам нужно помнить, что в 9 главе мы все, включая детей Израиля, изображены не как тесто, а как глина. В 9 главе все избранные Божьи показаны как глина. Но в 11 главе, слава Господу, Божьи избранные становятся тестом для приготовления хлеба. Прежде всего, я хочу быть, согласно 9 главе, глиной, из которой изготовляется сосуд, чтобы содержать Христа. Это замечательно. Но затем я бы с большей радостью стал куском теста. Почему? Потому что в глине нет жизни. В глине нет ничего от жизни. Но тесто – это что-то от жизни. Оно изготовлено из тонкой муки, которую получают из пшеницы. Это что-то от жизни. Более того, глина предназначена для изготовления сосуда, который должен содержать Бога, Христа, для Его славы. И это замечательно. Но здесь тесто предназначено для удовлетворения Бога. Тесто приносят Богу в качестве пищи для удовлетворения Бога. Чтобы удовлетворить Бога, нельзя принести ему глину. В ней нет элемента жизни. Только в тесте есть жизнь, жизнь пшеницы. В нем есть что-то живое, что может удовлетворить Бога. А что можно сказать о корне? Тесто предназначено для удовлетворения Бога, а корень для нашего удовлетворения. Давайте прочитаем стих 17. Если же некоторые из ветвей были отломлены, и ты, будучи дикой маслиной, был привит между ними и стал сопричастником корня тучности у маслины, тесто предназначено для Божьего наслаждения, а корень для нашего наслаждения. Но нужно понимать, что и то, и другое от жизни. Обе эти вещи относятся не к животной, а к растительной жизни, указывающей на принесение плода для удовлетворения Бога и человека. И пшеница, и маслина производят что-то для удовлетворения Бога и человека. Слава Господу! Павел писал очень глубоко. В этой книге, написанной им, нет ничего поверхностного.
Сергей, в этих главах Павел использует очень интересные картины или метафоры, чтобы раскрыть глубокий аспект Божьей работы. Глина, из которой изготавливаются сосуды в 9 главе, становится тестом и, в конце концов, ветвями святого корня в 11 главе. Не могли бы вы пояснить эти положения для нас?
На этот вопрос, конечно, не так просто ответить, но так или иначе некоторые аспекты этого большого вопроса требуют таки понимания. Конечно, глина в 9 главе послания к римлянам предназначена для изготовления сосудов. Это прообраз нас самих. Мы – сосуды, сделанные, чтобы содержать в себе Бога. В действительности же в самих сосудах нет ничего живого. Но мы всегда должны помнить, что Божье домостроительство осуществляется согласно жизни. Это вопрос жизни. Но вот есть сосуды. И в этой главе мы видим, что Бог делает сосуды к чести и к бесчестию. Все эти термины используются по той причине, что в Божьем домостроительстве Бог использует оба пути, чтобы осуществить свое желание. И в этих главах мы видим ясно, что эти главы в первую очередь говорят об Израиле. Когда мы подходим к тесту и корню, в 11 главе мы видим, как показал Уитнес Ли в своем сообщении, что это уже вопросы более органические, они гораздо теснее связаны с жизнью. Тесто на самом деле указывает на источник Израиля, можно даже сказать на Авраама, потому что Авраам – источник всех детей Израиля. А корень – это источник всех ветвей и всего дерева, поэтому если рассмотреть тесто и корень, то мы увидим, что что-то выходит из них. Кусочек теста используется как приношение, и это свято для Господа. Все тесто, из которого взят кусочек, становится святым. Для многих наших радиослушателей это может показаться чем-то загадочным. Но я думаю, что если вы внимательно изучите этот вопрос, вам станет более ясно, почему здесь используются эти метафоры. Главной же мыслью здесь является то, что Божье домостроительство осуществляется посредством жизни. Ему приносится что-то живое, что-то от жизни, как, например, тесто. И то, что исходит из него, от жизни, например, дерево. Дерево – это источник, из него выходят ветви. Поэтому эти метафоры имеют большое значение как в отношении Израиля, так и в отношении нас, верующих во Христа, сегодня.
Благодарю вас, Сергей. Давайте вернемся к сообщению Уитнес Ли и послушаем наш последний сегодняшний отрывок из сообщения о жизни изучения послания к римлянам.
Israel will be restored through the nation's mercy. It's really wonderful.
Израиль будет восстановлен благодаря народам и благодаря милости. Это действительно замечательно. Давайте прочитаем стих 23. «Также и те, если не прибудут в неверии, будут привиты, ибо Бог в силах опять привить их». Бог в силах. «Ибо если ты был отсечен от дикой по природе маслины, и вопреки природе привит к благородной маслине, то тем более они, природные ветви, будут привиты к своей собственной маслине». В моем понимании, Павел постоянно говорит что-то в пользу язычников, но если вы заглянете глубже, вы увидите, что он намного благосклоннее к евреям. В стихе 25 он говорит: «Ибо я не хочу, чтобы вы, братья, были в неведении об этой тайне». В конце концов, он подошел к тайне. «Чтобы не быть вам мудрыми самим по себе, что ожесточение постигло Израиля отчасти». Очень мудро. «Ожесточение постигло не всего Израиля, а Израиля отчасти, пока не войдет полнота язычников». Что означает фраза «полнота язычников»? Это означает, что число новообращенных из язычников достигнет полноты. Время еще есть, и еще многие язычники будут обращены. Поэтому спасение язычников еще продолжается, и их полнота еще не достигнута. Стих 26. «Итак, весь Израиль будет спасен, как написано, придет с Сиона Избавитель, отвратит нечестие от Иакова». Стих 26. «Итак, весь Израиль будет спасен, как написано, придет с Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова». К тому времени все оставшиеся израильтяне будут спасены. «И это от меня завет с ними, когда я удалю их грехи. Согласно благовестию, они враги ради вас, а согласно избранию, возлюбленные ради отцов». Это замечательно. «Ибо Божьи дары и призвание непреложны». То есть, Бог не раскается в них и не отменит их. В заключение он говорит: «Ибо Бог всех заключил в непокорность, чтобы всем явить милость». Это Божье домостроительство. Вы увидели его? После этого Павел вознес Богу хвалу. Хвалу за Божье спасение. Послушайте эту хвалу. «О глубина богатства, мудрости и знания Божьего! Как непостижимы его суды и неисследимы его пути!» Но Павел проследил эти пути. Божьи пути неисследимы, но Павел узнал их. Павел не просто узнал их, но и оставил нам карту. В этих двух-трех главах у нас есть карта, показывающая Божий путь. Это замечательно. Стих 34. «Ибо кто узнал разум Господень? Или кто стал его советником? Никто. Или кто первый дал ему, и ему будет возмещено? Никто. Потому что все из него, и через него, и к нему».
Сергей, в 11 главе 25 стихе Павел говорит, что он не хочет, чтобы мы были в неведении. И Уитнес Ли сказал, что эти главы – это своеобразная карта, которая показывает нам маршрут Бога в его домостроительстве. Сергей, что это за тайна, о которой говорит здесь Павел? И что эти главы показывают нам?
Конечно, это тайна. То, о чем Павел здесь говорит, это тайна. И нельзя все-таки сказать, что это великая тайна, потому что согласно 5 главе послания к Ефесянам, великая тайна – это тайна Христа и Церкви. В этих стихах говорится о том, что Павел не хочет, чтобы мы были в неведении в отношении этой тайны. Это значит, что он уже говорил об этой тайне. Это тайна того, как Израиль, Божий избранный народ, был оставлен. И благодаря этому был открыт путь для входа в Божие домостроительство нам, язычникам. После входа язычников именно через их проповедь и представление благодати Божьей остаток евреев будет возвращен к благословению. Поэтому Павел говорит о язычниках, как о ветвях дикой маслины, которые были срезаны и привиты к благородной маслине. Они были привиты вопреки природе, так как прививка дикой маслины к благородной противоречит природе. Поскольку Израиль, будучи ветвями благородной маслины, был отсечен из-за своего неверия, а мы, язычники, были привиты благодатью и милостью и были сделаны частью этой маслины, нам нужно быть осторожными, чтобы не оказаться отсеченными из-за своего неверия. Тайна состоит в том, что через верование язычников был открыт путь для возвращения и привития к их собственной маслине отсеченных евреев. Остаток Израиля будет спасен.
Благодарю вас, Сергей. Мы уже говорили о том, что Израиль был оставлен, но не отвергнут. А сейчас мы увидели полную картину Божьего домостроительства как в отношении язычников, так и в отношении остатка Израиля.
Да, и именно остатка. Спасены будут только те, кто останется в живых во время возвращения Господа, Спасителя от Сиона.
Замечательно. Божье обещание в его домостроительстве – это нечто славное.
Аминь.
Мы предлагаем вам заказать у нас кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы купить кассету с записью программы или книгу «Жизнеизучение послания к римлянам», а также книги, названия которых прозвучали в нашей программе, позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94 или напишите по адресу 127-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Наш электронный адрес radio@kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». Оставьте свой телефон, и мы вам позвоним. И еще раз наш телефон в Москве 780-57-94. Добрая земля – это полный прообраз всеобъемлющего Христа. Как дети Израиля в Ветхом Завете должны были овладеть этой землей, поселиться на ней, обрабатывать ее, наслаждаться ее произведениями и в конечном итоге построить на ней Божий храм, так и мы, новозаветные верующие, должны стремиться овладеть всеобъемлющим Христом, утвердиться и укорениться в нем, трудиться на нем, есть и пить его, и благодаря этому наслаждению созидать Церковь, Дом Божий. Книга Уитнеса Ли «Всеобъемлющий Христос» содержит толкование различных аспектов доброй земли, показанных в 8 главе Второзакония, и описывает соответствующие им драгоценные переживания Христа, которые будят в нас духовный голод и желание обрести Христа в самой полной мере для исполнения Божьего замысла. Закажите книгу «Всеобъемлющий Христос» в коллекторе библейской книги по телефону в Москве 780-57-94.